везде афишировать ваш брак. Вы будете везде говорить о том, какой у вас замечательный брак, о том, что у вас лучшая семья на свете. Вывешивать это во всех соцсетях, постоянно, целенаправленно искать способы для того, чтобы рассказать всем вокруг вас о том, что у вас лучший брак на свете. Да, что у вас лучший муж, у вас лучшая жена. Я понимаю, мы все знаем семьи, которые выглядят таким образом. Мы все знаем семьи, которые именно так себя ведут. Не надо сейчас на них смотреть, не надо на них сейчас показывать. Да, мы все знаем эти семьи. Речь идет не об этом, пастор Алексей. Речь идет не об этом сейчас. Речь о том, что это требование воспринимается нами несколько странно. Потому что мой брак, моя семья – это что-то очень личное, это что-то сокровенное. Это между мной, это между мной и моей женой, между нашими детьми, да, но это не что-то, что я хочу афишировать. Тем более я не собираюсь чувствовать себя виноватым по поводу каждого холостого друга, который так и не вступил в брак, который так и не нашел свою жену или своего мужа. Это что-то мое, это что-то личное. И вот точно таким же образом, как что-то мое, что-то личное, мы и воспринимаем нашу веру, наши взаимоотношения с Господом. Это что-то сокровенное, это между мной и Богом. Я не собираюсь это афишировать, я не собираюсь об этом писать в социальных сетях, я не собираюсь говорить об этом с моими коллегами, точно так же, как я не собираюсь говорить с моими коллегами о моей семейной жизни. Это мое, это между мной и Богом. И нам сложно начать разговор об этом. Запишите себе, пожалуйста, в бюллетенях, что дается вам труднее всего в рассказе о вашей вере, с чем возникают у вас обычно трудности, что, с другой стороны, наоборот, дается вам легко. Потому что для каждого из нас рассказ о нашей вере – это что-то личное, это что-то сокровенное. И нам очень сложно понять, каким образом нам нужно теперь завести разговор о чем-то личном, о чем-то сокровенном с, откровенно говоря, чужими людьми. Но все меняется. В нашем браке. Все меняется в наших взаимоотношениях с Богом тогда, когда мы на самом деле наслаждаемся ими. Мне легко говорить о моих взаимоотношениях с моей женой, мне легко говорить о моем сыне, когда я наслаждаюсь этими взаимоотношениями. Мне наоборот сложно молчать об этом. У нас с женой есть договоренность о том, сколько, какие фотографии мы вывешиваем в социальных сетях. Прежде чем она или я поделимся чем-то в социальных сетях, мы спрашиваем друг у друга разрешения. Именно потому, что нам хочется делиться всем. Потому что мы наслаждаемся тем, что происходит в нашей семье, и нам хочется этим делиться. И точно так же, когда мы наслаждаемся нашими взаимоотношениями с Господом, когда мы на самом деле действительно живем нашим доверием Богу, то мы постоянно говорим о нашем доверии Богу. Мы постоянно рассказываем об этом, мы постоянно привлекаем внимание людей вокруг нас к тому, во что верим мы. И наша церковь, Московская библейская церковь, призвана таким образом объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы рассказ о нашей вере был повседневной реальностью, чтобы это не было проектом, чтобы это не было чем-то особенным, чтобы это было естественной частью нашего образа жизни. Мы призваны быть такой общиной, где это происходит естественно, именно потому, что мы наслаждаемся нашими взаимоотношениями с Господом, именно потому, что мы живем нашим доверием Господу. На прошлой неделе мы начали с вами изучать одну известную, но очень-очень непонятную притчу Иисуса Христа. И сегодня мы вернемся к этой же притче как раз для того, чтобы увидеть, что когда я живу доверием Богу, то вот об этой вере я постоянно говорю. Давайте в почтении Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать Евангелие от Луки, стихи с 16 главу, стихи с 1 по 12. Иисус сказал своим ученикам: управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал: что это я слышу от тебе, предоставь мне отчет о своем управлении, потому что ты больше не можешь занимать эту должность. Управляющий подумал: что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня, идти копать у меня нет сил, просить милостыню стыдно, но я знаю, что мне сделать, чтобы, когда меня отсюда уволят, нашлись люди, которые бы приняли меня к себе. И он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: сколько ты должен моему хозяину? 100 бочек оливкового масла, ответил тот. Управляющий сказал ему: возьми свою расписку, садись и быстро переделай на 50. Затем он спросил второго должника: а ты сколько должен? 100 мешков пшеницы, ответил тот. Управляющий говорит ему: возьми свою расписку и переделай на 80. И хозяин похвалил нечестного управляющего за его находчивость. Ведь дети этого мира сообразительнее в делах себе подобными, чем дети света. И я говорю вам, Приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Кто верен в малом, тот верен и в большом. И кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы не были честными в обращении с земными богатствами, то кто доверит вам истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам понять, как мы можем приобретать друзей. Искренне, честно, с любовью, Господь, ради Царствия Твоего Небесного. Не потому, что нам нужно что-то от них, но потому, что Ты так сильно любишь нас, а мы в ответ так сильно любим тех, кто рядом с нами. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы начали с вами говорить об этом притче, об этой притче. Мы начали с вами говорить о видении нашей церкви, как раз о том, что мы призваны прославлять Бога нашим трудом, прославлять Его нашей работой. Работа становится богослужением тогда, когда на работе я прежде всего служу Господу, потому что мое доверие Богу показывает мне изощренность труда. Оно показывает мне испорченность любого труда, что любой труд испорчен грехом. Оно показывает мне испытание любого труда. И, наконец, последнее, оно показывает мне искупление всякого труда, когда всякий труд может быть прославлением Господа. Когда вопрос заключается не в том, что мне делать, но каким образом теперь я должен работать. И вот как раз изучая эту же самую притчу, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что притча – это многослойно, здесь много-много уровней. Глядя на поверхности, мы все, что мы замечаем с вами, о том, что это притча о нечестном распорядителе, о нечестном менеджере, который взял и разбазарил имущество своего господина, а когда его вот-вот должны были уволить, то он разбазарил еще больше имущества. И мы смотрим на эту притчу, и мы не можем понять, Господи, почему ты хвалишь этого человека, почему хозяин хвалит этого человека, что здесь вообще не так, мы не понимаем этого. Но когда мы начинаем присматриваться к этой притче, мы замечаем с вами, какой размер долга был у всех этих должников. Мы видим с вами, что размер этот был совершенно неподъемным. То есть долг пшеницы равняется урожаю приблизительно 50 гектар поля. Это очень большой долг, его невозможно вернуть. И из-за того, что его невозможно вернуть, мы понимаем, что распорядитель в этой ситуации, списывая часть долга, позволяет вернуть хоть какие-то деньги, позволяет вернуть хоть что-то своему господину, нам становится притча эта чуть более понятной. Приглядываясь к ней еще больше, мы замечаем, что весь долг был записан в товарах потребления, что таким образом хозяин спрятал проценты от кредита, который он выдал людям. Таким образом хозяин прячет свой грех, свою неправедность, потому что он не имел права брать проценты с людей, которые его окружают. И вот таким образом притча, которая начинается с того, что это притча о нечестном распорядителе, вдруг становится притчей о неправедном хозяине. И мы видим с вами в конце, что все оказываются в выигрыше. То есть распорядитель сохраняет за собой работу, приобретает новые связи, возвращает тот долг, который должен был вернуть своему хозяину, то есть люди возвращают именно этот долг. При этом он проявляет доброту по отношению к людям, потому что он списывает процентную нагрузку этого кредита. Он списывает то, чего не должно было быть с самого начала, и таким образом он не только завоевывает для себя, он завоевывает хорошую репутацию также и для своего хозяина, все выигрыши. А потом Иисус объясняет эту притчу. И нам снова становится все непонятно, потому что Иисус говорит, приобретайте друзей, учитесь у этого распорядителя приобретать друзей, используйте богатство этого неправедного мира для того, чтобы приобретать друзей. И вдруг оказывается, что притча, которая только что была притчей о неправедном хозяине и находчивом распорядителе, превращается в притчу о благовестии, о том, как я должен делиться моей верой, о том, как я должен рассказывать о моей вере, и нам снова все непонятно. И вот как раз сегодня, рассматривая эту притчу, мы увидим с вами, что когда доверием Богу я живу, то о своей вере я говорю все время, я говорю постоянно. Для этого, дорожа временем, можете себе записать, для этого, дорожа временем, я использую, первое, свое достояние. Второе, я использую свой доступ. И третье, я использую для этого свои добрые дела. Я использую свое достояние, свой доступ и свои добрые дела. Иисус сказал своим ученикам, управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал, ты больше не можешь занимать эту должность. И я говорю вам, Приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Тема, которая буквально сразу бросается нам в глаза, тема, которая на поверхности, это как раз то, что мы должны дорожить временем. У распорядителя нет времени. Его увольняют, его уже фактически уволили. У него есть последняя возможность, за которую он цепляется для того, чтобы каким-то образом завоевать расположение людей, каким-то образом зацепиться за работу, сделать что-то. У него нет времени. У нашего состояния есть ограниченный срок годности. У нашего состояния есть с вами ограниченный срок годности, прежде чем оно иссякнет. Единственный невозобновляемый ресурс, что есть у нас, это наше время. Это наше время, и с каждым днем этого времени становится все меньше. Настанет день, когда наше достояние перейдет кому-то еще. Мы привыкли думать о том, что оно наше, мы привыкли думать о том, что оно принадлежит нам, но на самом деле это не так. Для каждого сидящего в этом зале, включая меня, мне очень грустно от этого, но для каждого из нас настанет день, когда в том же самом виде, в котором мы пришли в этот мир, не имея ничего, вот точно так же мы уйдем из этого мира, не имея ничего. И взять с собой мы не сможем ничего, хотя попытки были. Все это иссякнет. Все это иссякнет. Бог обещает нам спасение по благодати. Он обещает нам, что если мы придем к Нему, если мы доверим Ему свою жизнь, Он обещает нам, что Он спасет нас. Но Он не обещает нам, что у нас будет завтра. Никому из нас Он не обещает, что у нас будет завтра. Ни одному из нас. И когда мы читаем с вами во втором послании к Коринфянам вот эти знаменитые строки о том, что сегодня день спасения, он говорит: «Благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, и именно сегодня день спасения». Это не только строчки, которые обращены к тем из нас, кто еще не доверил свою жизнь Господу, к тем из нас, кто еще не обратился к Господу в молитве покаяния. Они обращены к каждому из нас. Они обращены к каждому из нас. Если мы ищем благоприятное время, если мы ждем знака от Господа, чтобы Он пришел и дал нам знак того, чтобы мы поговорили с нашими соседями, с нашими коллегами по работе, с нашими друзьями, вот этот знак. Сегодня такая возможность. Сегодня такая возможность поговорить с нашими коллегами, с нашими друзьями, с нашими соседями о Господе. Сегодня у нас возможность рассказать им о том, во что мы верим. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Сегодня. Дорожим ли мы сегодня временем, данным нам, чтобы говорить о Боге с теми, кто рядом с нами? Дорожим ли мы, чувствуем ли мы вот эту мимолетность времени или нет? Ощущаем ли мы эту драгоценность возможностей или нет? Потому что, когда доверием Богу я живу, тогда о вере своей я все время говорю. Когда доверием Богу я живу, то о вере своей я все время говорю. Я говорю вам, говорит Иисус, приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы, когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Кто верен в малом, тот верен и в большом, и кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы были нечестными в обращении с земными богатствами, которые были верены каждому из нас, если мы были нечестными в обращении с земными богатствами, то кто доверит нам истинное? Если вы были нечестными с имуществом другого, то кто доверит вам ваше собственное? Кто знает, что это? Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Это богатство этого мира. Вот точно такой стоял у моих родителей. Я помню, как я чистил головки этого видеомагнитофона. Это называется видеомагнитофон. Для тех из вас, кто не знает, это видеомагнитофон. Когда-то это была очень статусная вещь. Честное слово, если вы были обладателем вот этого, вы были очень богатым человеком. Когда мои родители приобрели это, такое ощущение, что мы сделали следующий шаг на социальной лестнице. Мои друзья относились ко мне по-другому, потому что у моих родителей было вот это. В конце 80-х годов, я понимаю, что некоторые из вас даже не родились в это время, в конце 80-х годов, когда это было достоянием, это было не только источником развлечений, то есть ты мог не только фильмы смотреть при помощи видеомагнитофона, это был способ сохранения первоначального капитала. То есть, если ты приобретал видеомагнитофон, это были твои деньги на черный день. То есть, если что-то пойдет не так, тебе нужно будет продать этот видеомагнитофон. И потому что тебе нужно будет продать этот видеомагнитофон, пульт управления, который лежит справа, запаивался в полиэтилен. Пульт управления был запаян в полиэтилен. Помните это, нет? Помните, да? То есть пульт управления запаивался в полиэтилен для того, чтобы, если тебе нужно это продать, ты мог полиэтилен снять, и пульт управления выглядел как новый. Это способ сохранения, это богатство этого мира. Серьезно, вот вы смеетесь, да? А это богатство этого мира. Совсем недавно это была очень-очень статусная вещь. Я понимаю, что когда используется образный язык, никогда не используйте образный язык для того, чтобы объяснить образный язык. Никогда не используйте притчи для того, чтобы объяснить притчи. Ну, так не делается, потому что люди запутываются еще больше. Я понимаю, что я сейчас делаю именно это. Но просто это настолько яркий пример, который мы все пережили. Я запаивал эти пульты управления в полиэтилен. Когда он изнашивался, я новый полиэтилен доставал, чтобы запаять в этот пульт управления, чтобы он выглядел новым. У меня такое ощущение, что у нас где-то на генетическом уровне представление о том, что электроника – это средство накопления капитала. Потому что что происходит в нашей стране, когда происходит финансовый кризис? Замечали, да? Люди скупают электронику. Я не знаю зачем. Я пытаюсь себе представить людей, которые, начался финансовый кризис, там, не знаю, валюта рухнула, да, люди купили себе большие телевизоры по 5 штук. Что они с ними делают потом? То есть магазины их и так продать не могут, а теперь что, ты подержанный, то есть ты теряешь деньги, но у нас на генетическом уровне, что мы пытаемся сохранить деньги, вкладывая их в электронику. Что можно сделать с этим видеомагнитофоном? Этот видеомагнитофон можно сохранить. Можно по сей день запаивать пульт управления в полиэтилен, думая о том, что если настанет кризис, я его продам. Второе. Этот видеомагнитофон можно было обратить в деньги. То есть его можно сохранить, а его можно обратить в деньги. Да? То есть ты купил видеомагнитофон, ты перепродал видеомагнитофон, заработал какие-то деньги, которые, скорее всего, уже иссякли. И, наконец, третья вещь. Как человек, в жизни которого появился видеомагнитофон, когда он был подростком. Это потрясающий способ заводить друзей. Все хотят быть твоими друзьями, все хотят прийти к тебе домой, потому что ты можешь фильмы смотреть. У тебя дома может быть твой видеосалон, то есть его можно использовать для того, чтобы его не просто продать, да, не просто обратить в деньги, его можно использовать для того, чтобы завести друзей и связи. Ты можешь использовать видеомагнитофон для того, чтобы завести друзей и связи. Именно об этом Христос и говорит. То богатство, которое дано вам, то богатство, которое есть в наших руках сейчас, это то, что мы можем использовать для того, чтобы завести друзей, завести связи. И любой человек, особенно в нашей стране, понимает, что нет ничего дороже, чем друзья и связи. Правильно? У нас даже поговорка есть. Она почему-то до сих пор есть. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Когда эта поговорка появилась, 100 рублей значили что-то. Опять-таки, я помню время, когда 100 рублей значили что-то. Но 100 друзей значит намного больше. Что является нашей валютой, если хотите, которую мы используем для приобретения друзей? Запишите себе, это наши деньги. Да, те деньги, которые Господь дает нам, это деньги, которые мы можем использовать для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы выручать людей, для того, чтобы давать людям в долг. И таким образом мы становимся ближе с этими людьми. Да, это рискованно, но мы приобретаем друзей таким образом, мы используем наши деньги. Есть люди, я один из них, кому намного проще одолжить кому-то денег, чем провести с кем-то время. Мы намного проще относимся к деньгам, чем мы относимся к нашему времени. Но время, которое мы проводим с людьми, время, которое мы уделяем людям, время, когда мы приглашаем людей к себе домой, это время, которое мы вкладываем для того, чтобы у нас были вот эти крепкие взаимоотношения с людьми. Наше время, наше личное пространство. Опять-таки, да, мы живем с вами в городе, где личное пространство охраняется, где мы не пускаем людей в наше личное пространство, и поэтому настолько важно, когда мы как раз приглашаем людей к нам домой, когда люди входят в наше личное пространство, они становятся к нам ближе, они становятся роднее нам, мы впустили их в наше личное пространство, мы пригласили их к нам домой. Наши вещи, Вещи, которыми мы можем служить. У меня есть друзья, которые очень легко дают свою машину покататься, в том числе мне, нашей семье. И я всегда относился с огромным уважением к этим людям, потому что мне не просто дать мою машину кому-то покататься. То есть, если кто-то приезжает в Москву, и ему нужна машина, я не дам свою машину, скорее всего. Потому что это моя машина. Мне сложно отдавать вещи. Но когда мы поступаем таким образом, мы на самом деле становимся ближе, мы завоевываем друзей. Наши увлечения. Мы используем наши увлечения для того, чтобы подружиться с людьми. Мы используем наши таланты для того, чтобы подружиться с людьми. Мы все это используем для того, чтобы заработать друзей, для того, чтобы заработать эти связи. И я понимаю. Я понимаю, как чувствуют себя, наверное, наши друзья, если вдруг они оказались в церкви именно сегодня, именно вот в этот день. То есть вас убеждали очень-очень долго, что приглашать друзей можно в любой день. Вы их пригласили в любой день, и тут они приходят и узнают о том, что здесь приобретают друзей. И ты чувствуешь, что тебя использовали. Чуть-чуть, да? Есть такое ощущение. Возможно, кто-то из наших новых друзей возмутится, что с ними подружились лишь для того, чтобы рассказать им о Боге. Было бы лучше, чтобы мы подружились с ними, чтобы взять у них в долг? Было бы лучше, чтобы мы подружились с ними, чтобы использовать их? Или на самом деле тот факт, что мы целенаправленно используем свои ресурсы, чтобы рассказать им о Боге, когда нам ничего не нужно от них, говорит о том, что нам не все равно. Говорит о том, что нам настолько не все равно, что мы целенаправленно используем наши ресурсы, чтобы рассказать нашим друзьям о Боге, умершим за них, за таких, какие они есть. Чтобы принять их такими, какие они есть, чтобы они смогли получить самое драгоценное – спасение, рай, жизнь вечную, совершенно бесплатно. Ничего не делая для этого. Даже не приходя в нашу церковь. Просто доверившись Христу, просто между ними и Богом. Мы все это сделали для того, чтобы приобрести себе друзей. Мы все это сделали для того, чтобы приобрести себе друзей, потому что в конечном итоге это единственное, что мы возьмем с собой в рай. И вот в своем знаменитом выступлении на конференции TED Рик Уоррен как раз и говорит о том, как определить, к чему нас призывает Господь. Вспоминая этот пример из жизни Моисея, когда Моисей стоит перед Богом, и Бог спрашивает его, что в твоей руке? И Моисей отвечает, посох, пастушеский посох. И Бог использует этот пастушеский посох для того, чтобы рассказать о себе египетскому фараону. И вот точно так же Рик Уоррен говорит, он говорит в частности, например, о баскетболистах. Разговаривая с баскетболистами, я говорю о том, что в вашей руке сейчас. И они отвечают, мяч. И я говорю, Господь использует мяч для того, чтобы рассказать о себе. Доверьтесь Ему, что в нашей руке сейчас, что является нашим достоянием сейчас, что является нашим достоянием, которое Господь может использовать для того, чтобы рассказать другим людям о себе. Насколько мы верны в том, чтобы использовать все наше достояние для того, чтобы находить новых друзей и рассказывать им о Боге. Когда я живу доверием Богу, когда это действительно часть моей жизни, то об этой вере я естественным образом говорю все время, и я естественным образом использую все мое достояние для этого, все то, что дано мне, я использую для этого, используя свой доступ. Я говорю вам, приобретайте себе друзей. В христианском мире, в котором мы не живем с вами в христианском мире уже достаточно давно, в христианском мире говорить о Боге легче священнослужителям, проповедникам, пасторам, священникам и так далее. Почему? Потому что все ожидают, что именно эти люди будут говорить о Боге. В постхристианском мире легче говорить о Боге непрофессионалам, потому что к профессионалам доверия нет. Профессионал постоянно, то есть есть такое ощущение, что профессионал постоянно будет тебя использовать каким-то образом. Он хочет затащить тебя именно в свою церковь. Поэтому непрофессионалам говорить об этом проще. Актерам, певцам, музыкантам, бизнесменам, коллегам по работе. Им проще говорить о Боге. Более того, практически у каждого в этом зале в течение недели возможности говорить о Боге больше, чем у меня. Потому что большую часть своего времени я провожу с церковью, где все-таки большинство людей верующие. Большую часть вашего времени вы проводите с людьми, которые не являются верующими. Возможности говорить с ними у вас намного больше. Заводите себе друзей, запишите себе, заводите себе друзей. Заводите себе друзей, с которыми вы могли бы поговорить о Боге, заводите себе друзей. Но ошибка, которую мы допускаем все время. Мы так много времени тратим на то, чтобы завести друзей, что мы стесняемся завести с ними разговор о Боге. Друзей мы завели, надеясь, что они где-то подозревают, что мы верующие, мы в этом не уверены, но мы надеемся. В конце концов, мы их поздравляли с Рождеством, 25 декабря. Надеемся, что это каким-то образом выдало нас, но мы не уверены. И дальше в течение ближайших 5 лет мы ждем той возможности, чтобы рассказать им о Боге. Потому что так сложно завести себе друзей в Москве. Я не хочу их испугать. Я не хочу, чтобы мои коллеги по работе думали о том, что я какой-то странный. Прелесть жизни в Москве. Здесь все какие-то странные. Ну, серьезно, 20 миллионов человек, и здесь все какие-то странные. Поэтому, ну, больше, чем люди уже думают о нас, что мы странные, они думать не будут. Поэтому не ждите. Заводите друзей и сразу заводите с вашими друзьями разговор о Боге. Сразу рассказывайте им о том, во что вы верите. Сразу говорите им о том, кто мы. И да, в этом отношении, может быть, мне проще. Потому что мне достаточно сказать, где я работаю, кем я работаю. И на этом как бы разговор закончен сразу. То есть все, я могу дальше переходить уже к сути дела. Но любой из нас может сказать об этом. Любой из нас может сказать о том, что да, в воскресенье мы проводим в церкви, да, о том, что мы занимаемся благотворительностью, да, мы занимаемся этим, мы занимаемся тем. Любой из нас может поделиться тем, кем он является, во что он верит. Это не является какими-то агрессивными продажами, мы просто рассказываем о том, кто мы есть, точно так же, как мы рассказываем о том, из какого мы города, как мы приехали и где мы работаем здесь, в Москве. Точно таким же образом мы рассказываем о нашей вере. Насколько органичен для нас сегодня рассказ о Боге? Мы все время пытаемся выискать какие-то очень-очень странные возможности для того, чтобы поговорить о Боге. Например, мы должны выйти по парам в парк, приставать к людям, которые сидят в парке, и пытаться в этом парке каким-то образом рассказать людям о том, что мы верующие. Я ничего не имею против уличного благовестия. Долгое время я использовал уличное благовестие для того, чтобы обучать студентов библейского колледжа. Но я понимал всегда о том, насколько этот способ неэффективен. Как люди воспринимают нас. Я благовествовал в общежитии, и я понимаю, насколько странно, когда появляются 2 взрослых человека, явно не студенты, одетые в куртки зимой, стучатся в дверь, которую открывает студент, который у себя дома. Поэтому он в труселях. А ты в куртке, а он в труселях. И ты начинаешь ему задавать вопросы о Боге. Я понимаю, насколько это странно. И мы все время пытаемся выискать, найти вот такие странные способы для того, чтобы рассказать о вере, вместо того, чтобы воспользоваться возможностями разговора с коллегами, разговора с соседями, разговора с людьми, которые рядом с нами, разговора с нашими родственниками, и сделать это органично, естественно. Используя свой доступ, используем ли мы прежде всего естественные возможности для того, чтобы говорить о Боге, или пытаемся придумать искусственные? Знают ли наши соседи, наши коллеги, наши клиенты, наши родственники о том, что мы верующие? Или нет? Наши родственники о том, что мы верующие или нет? Я был как раз на молодежном выезде тогда, когда к нам приехали наши родственники. Приехали для того, чтобы познакомиться с Сашей, с Мишей, то есть троюродные братья и сестры встречаются впервые, так все очень мило. На протяжении практически всего времени все их вопросы касались церкви, Рождества, как вы празднуете, что вы делаете, потому что они знают, что мы верующие. Саше не нужно было даже поднимать эту тему, они сами задавали эти вопросы, потому что им интересно. И точно так же интересно нашим коллегам, нашим клиентам, нашим соседям. Когда доверием Богу мы живем, то о вере мы говорим постоянно, о вере мы говорим все время, используя наши добрые дела. Он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил: «Сколько ты должен моему хозяину?» «100 бочек оливкового масла», — ответил тот. Управляющий сказал ему: «Возьми свою расписку, садись, быстро переделай на 50». Мы говорили с вами о том, что то, чем занимается распорядитель в этой притче, это по сути социальное служение. Он снимает вот это процентное бремя кредита с людей, которые могут обнищать, если этого не сделать. Он снимает это с людей, которые являются представителями вот этого самого пресловутого среднего класса, для того, чтобы они не обнищали, для того, чтобы общество процветало. Это не просто дела. Это социальное служение. Это социальное служение, которым занимается этот распорядитель, и таким образом он привлекает людей, таким образом он знакомится с ними, таким образом он заводит эти контакты и связи. И нет более простого способа, чтобы рассказать о нашей вере, чем вовлечение наших друзей, наших коллег в наши социальные проекты. Потому что вот уж действительно ситуация, в которой мы говорим: ребят, мы это делаем не для себя, мы это делаем для нашего города, мы хотим быть благословением для нашего города, и все, что мы делаем, все уходит в город, все уходит людям, все уходит им. И мы можем вовлечь в наше социальное служение людей, которые никогда не придут в церковь. Из-за целого ряда своих каких-то комплексов, проблем, шрамов или чего-то еще. Но мы можем рассказать им о Боге, если они присоединятся к нам и поедут в дом престарелых. Если они присоединятся к нам и поедут в больницу к детям. Если они присоединятся к нашему забегу с целью. Если они присоединятся к любому другому социальному проекту, который есть в нашей церкви. Они услышат о Боге. Хотя при другом раскладе, при других обстоятельствах никогда бы не узнали о нем. Вовлекаем ли мы наших друзей в наши благотворительные проекты, тех, кто никогда не был в церкви? Привлекаем ли мы к ним своих друзей, коллег, соседей, людей, с которыми мы работаем, наших клиентов? Потому что когда мы живем этим доверием Господу, когда мы живем действительно нашей верой, то об этой вере мы постоянно говорим. Практически каждый из нас слышал песню «Миллион алых роз». Слышали? Да? Покивайте головой. Не заставляйте меня напевать эту песню. Честное слово, у вас останутся психологические шрамы до конца ваших дней, если вы услышите, как я пою, тем более в микрофон, тем более в церкви. Одна из самых знаменитых песен Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» о том, как один художник продает все свое состояние для того, чтобы впечатлить свою возлюбленную. И наверняка вы знаете о том, что эта история, эта песня, эти стихи основаны на реальных событиях. На реальных событиях в жизни Нико Перасмани. Это его картина как раз о его возлюбленной французской актрисе, которую звали Маргарита де Север. Она блистала в начале 20 века на подмостках Тифлиса. И он Перасмани всячески пытался привлечь внимание к себе этой особой, и она все время отвечала ему очень, очень холодно. До тех пор, пока однажды он не приехал к ее гостинице с несколькими повозками, то есть буквально вся улица была заполнена арбами, груженными цветами. Мы знаем эту историю из рассказа Константина Паустовского «Бросок на юг». Каких цветов тут только не было. Бессмысленно их перечислять. Поздняя иранская сирень, там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряная на вкус. Густая акация с отливающим серебром лепестками. Дикий боярышник, его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос. Нежняя синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица жимолость в розовом дыму. Красные воронки импей, лилии, мак, всегда вырастающие на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови. Нустрация, пионы и розы. Розы, розы. Всех размеров, всех запахов, всех цветов. От черной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов. Вся улица была заполнена цветами и запахом. И возлюбленная выбежала к Перасмани и поцеловала его в губы. И мы читаем эту историю, и мы думаем, вот такой должна быть романтика. Мы думаем, вот такой должна быть любовь. Безумной, безудержной. Чтобы миллион цветов и чтобы все к твоим ногам. И все состояние, и все, что есть, и все деньги, и все к твоим ногам. Вот такой страстный. Это проявляется по сей день. Мы выглядываем из окна наших квартир, и мы видим, да, вот эту вот страстную любовь, написанную, видимо, в не совсем трезвом состоянии, там о том, что «Маша, я люблю тебя, вернись ко мне». То есть, может быть, Маша давным-давно уже съехала, а как бы коммунальные службы до сих пор не закрасили эту надпись под окном, да. Потому что страсть нельзя скрывать. Иисус не скрывал свою страсть. Там, на Голгофском кресте, Он стал уязвимым. Настолько уязвимым, насколько только можно быть. Он был обнажен. Там, на Голгофском кресте, Он был оплеван, потому что Его любовь не приняли. Там, на Голгофском кресте, Он был избит. Там, на Голгофском кресте, с руками распростертыми в этом объятии, обращенным каждому из нас, Он как раз показывает, демонстрирует эту страстную любовь. Вот она страсть. Вот она любовь. Вот оно обнаженное проявление этой любви во всем его безумии. Любви, обращенной каждому из нас. И если вы не доверили еще свою жизнь Богу, вы не найдете никого. Ни мама, ни папа, ни муж, ни жена, ни брат, ни сестра не будут любить вас так сильно. Никто. Если вы не приняли еще эту любовь, сделайте это сегодня. Обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния и скажите: «Господи, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я принимаю Твою любовь, Твою жертву за меня, за мои грехи». Иисус не скрывал свою страсть для того, чтобы каждый из нас не прятал наше спасение. Иисус не скрывал, что любит нас, для того, чтобы мы не прятали, что мы любимы Христом. Для того, чтобы мы не прятали, что мы любимы Христом, для того, чтобы мы жили этим. Потому что тогда, когда я живу доверием Богу, тогда я о вере этой говорю все время. Дорожа временем, которое мне отведено, я использую свое достояние, я использую свой доступ, я использую свои добрые дела, я использую все, что дано мне, для того, чтобы рассказать людям вокруг меня о том, как сильно они любимы. Любимы так, как они мечтали быть любимыми всю свою жизнь. О том, как они приняты. Приняты так, как они мечтали быть приняты всю свою жизнь. И о том, что за это не нужно платить. Потому что кто-то другой заплатил за это своей жизнью. Кто-то другой. В следующий раз мы поговорим с вами о духовном росте. Духовное развитие сводится не просто к тому, чтобы знать больше, но чтобы знание это преображало наше сердце, нашу душу. Как духовно расти и развиваться так, чтобы на самом деле меняться. Чтобы не просто узнавать что-то новое, но чтобы на самом деле меняться, на самом деле преображаться. Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. С точки зрения применения, составьте свою историю того, как вы во Христе нашли смысл жизни. Составьте свою историю, свой рассказ. Запишите ее о том, как вы нашли смысл жизни во Христе. Сведите в своем повествовании суть Евангелия до простых, понятных постулатов, что вы сможете легко запомнить и передать другим людям. Но самое главное, в многовестии нам сложнее всего сделать первый шаг. Запишите сейчас имя буквально одного человека, с кем вы поговорите о Христе в ближайшее время, кого вы пригласите просто на обед, пригласите просто попить кофе. И не рассказывайте ему о том, во что верите вы. Просто спросите его: в чем ты находишь смысл жизни? В чем смысл жизни для тебя? Во что веришь ты? Расскажи мне. Я уверяю вас, что, скорее всего, этот простой вопрос даст и вам возможность рассказать этому человеку о том, во что верите вы. Для меня большая честь быть частью нашей церкви. Потому что буквально совсем недавно на сочельник, на Рождество я увидел, как наша церковь действительно живет этим, живет доверием Богу, Господу. Я увидел людей, которых вы приглашали в церковь, людей, которые пришли в первый раз в сочельник, людей, которых Господь касался таким образом, что их пробивало на слезы, когда они были в церкви. людей, которые приняли участие в ярмарке, людей, которые приняли участие в сочельнике. Я очень признателен Богу за то, что вы знаете, что мы недавно с женой переехали, и мы хотели целенаправленно выстроить взаимоотношения с нашими соседями. Мы пригласили их к себе домой, и как раз ребята, которые на благотворительной ярмарке продавали попкорн, это наши соседи с Яснева. Они с тех пор уже переехали на академическую, но у нас сохранились отношения с ними. И они приехали, они помогали нам. Девушка, которая долгое время снимала квартиру, в которой мы жили раньше, на университете, пришла на сочельник, была здесь. И для нас огромная радость видеть, каким образом Господь использует это. Как Господь использует вот эти вот простые контакты, простые возможности наших соседей, людей, с кем мы пересекаемся, для того, чтобы они сделали первый шаг, для того, чтобы они пришли в церковь. И для меня огромная честь стоять здесь и рассказывать об этом, зная, что вот таких историй, такая история есть практически у каждого. Потому что как раз сочельник, один из членов церкви подошел ко мне, она спросила, кто все эти люди. Ну, потому что действительно было очень, очень много людей, и это не люди из нашей церкви. И для меня было большой радостью сказать ей о том, что эти люди – это друзья, коллеги, родные, близкие, соседи наших членов церкви. Наша церковь действительно живет этим. Это не просто ценность для нас. Это то, чем мы живем. Рик Уоррен, о котором мы уже говорили с вами сегодня, говорит, если мы не рассказываем людям о Христе, мы в буквальном смысле снова говорим им «катись к черту». Если мы не рассказываем людям о Христе, мы в буквальном смысле снова говорим этим людям «катись к черту». Когда мы живем нашим доверием Богу, то о вере нашей мы говорим постоянно. Давайте помолимся. Господь, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто сегодня первый раз, за тех, кто еще, может быть, не знает Тебя, может быть, не доверил свою жизнь Тебе. Покажи им свою страстную любовь. Покажи им, насколько сильно ты любишь их. Потому что все слова, они теряются в этой страсти, в этой любви, в этом безумии. Безумие Творца, который готов умереть за свое творение, только чтобы у него был шанс войти в рай, быть с Тобой в вечности. Благослови, Господь, сегодня довериться к Тебе, сказать этим людям, Господи, прости мне мои грехи, прости мне, что так долго бежал от Тебя, прости мне, что прятался от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Спасибо Тебе большое за то, что Ты умер на кресте за меня. Помоги каждому из нас, Господь, не просто говорить о благовестии, но жить им. Помоги каждому из нас, Господь, действительно жить им. И говорить с нашими соседями, говорить с нашими коллегами, говорить с нашими арендаторами, говорить с нашими друзьями, говорить с нашими родными. Говорить, потому что мы живем Тобою, мы дышим Тобою. Мы возлюблены Тобою. В Тебе наш смысл жизни на самом деле. И благослови нас, Господь, и дальше быть церковью, которая все время говорит, все время провозглашает Тебя. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.